К началу августа, как сказано, я закончил постройку шалаша и начал наслаждаться плодами своих трудов. 3 августа я заметил, что развешанные мною грозди винограда совершенно высохли на солнце и превратились в превосходный изюм. С того же дня я начал снимать их с деревьев и хорошо сделал, иначе их бы попортило дождем, и я лишился бы большей части своих зимних запасов. У меня сушилось более 200 больших кистей. Как только все было собрано и большую частью перенесено в пещеру, начались дожди, и с 14 августа до половины октября шли почти безостановочно изо дня в день. Иногда дождь лил так сильно, что я по несколько дней не высовывал носа из пещеры. В этот период дождей я был удивлен неожиданным приращением моего семейства. Одна из моих кошек давно уже пропала. Я не знал, сбежала ли она или околела, и очень о ней сокрушался. Как вдруг в конце августа она вернулась с 3 котятами. Это очень меня удивило, так как обе мои кошки были самки. Правда, я подстрелил одного из диких котов, как я их называл, но мне казалось, что эти зверьки совсем другой породы, чем наши европейские кошки. А между тем котята, которых привела с собой моя кошка, были как 2 капли воды похожи на свою мать. От этих 3 котят у меня развелось такое несметное потомство, что я был вынужден истреблять кошек как вредных зверей и гнать их подальше от своего дома. С 14 по 26 августа дожди не прекращались, и я почти не выходил из дому, ибо теперь я очень боялся промокнуть. Между тем, пока я отсиживался в пещере, выжидая ясной погоды, мои запасы провизии стали истощаться, и 2 раза я даже рискнул выйти на охоту. В первый раз убил козу, а во второй, 26-го, это был последний день моего заточения, поймал огромную черепаху, и это было для меня настоящее пиршество. В то время моя еда распределялась так: завтрак – кисть винограда, на обед – кусок козлятины или черепашьего мяса, жареного. На мое несчастье, мне не в чем было варить или тушить мясо и овощи. На ужин – 2 или 3 черепашьих яйца. В течение тех дней, что я просидел в пещере, прячась от дождя, я ежедневно по 2-3 часа посвящал земляным работам, расширяя свою пещеру. Я прокапывал ее все дальше в одну сторону до тех пор, пока не вывел ход наружу, за ограду. Я устроил там дверь, через которую мог свободно выходить и входить, не прибегая к приставной лестнице. Зато я не был так спокоен, как прежде. Прежде мое жилье было со всех сторон загорожено, теперь доступ ко мне был открыт. Впрочем, мне некого бояться на моем острове, где я не видел ни одного животного крупнее козы. 30 сентября. Итак, я дожил до печальной годовщины моего пребывания на острове. Я сосчитал зарубки на столбе, и оказалось, что я живу здесь уже 365 дней. Я посвятил этот день строгому посту и молитвам, простершись на земле в самом покаянном настроении. Я исповедовался перед Богом в грехах своих, признавал справедливость постигшей меня кары и молил Бога ради Сына Его Иисуса Христа смилостивиться надо мной. В течение 12 часов до самого заката не вкушал я ни воды, ни пищи. Потом съел сухарь, горсть изюма и отправился спать, закончив день тем же, чем и начал его – молитвою. Весь год я не соблюдал воскресных дней. Вначале у меня не было никакого религиозного чувства, и мало-помалу я перестал отмечать воскресенье более длинной зарубкой на столбе. Таким образом, у меня спутался счет недель, и я не помнил хорошенько, когда какой день. Но, подсчитав, как сказано, число дней, проведенных мною на острове, и увидев, что я прожил на нем ровно год, я разделил этот год на недели, отметив каждый 7-й день как воскресенье. Впоследствии обнаружилось, однако, что я пропустил 1 или 2 дня. Около этого времени мой запас чернил стал подходить к концу. Приходилось расходовать их экономнее. Я прекратил ежедневные записи и стал отмечать лишь выдающиеся события моей жизни. Я обратил внимание, что дождливое время года совершенно правильно чередуется с периодом бездождья и таким образом мог заблаговременно подготовиться к дождям и засухе. Но свои знания я покупал дорогою ценой. То, о чем я сейчас расскажу, служит одной из самых печальных иллюстраций этого. Я уже упоминал выше, как был поражен неожиданным появлением возле моего дома нескольких колосьев риса и ячменя, которые, как мне казалось, выросли сами собой. Помнится, было около 30 колосьев риса и колосьев 20 ячменя. И вот после дождей, когда солнце перешло в южное полушарие, я решил, что наступило самое подходящее время для посева. Я вскопал как мог небольшой клочок земли деревянной лопатой, разделил его пополам и засеял одну половину рисом, а другую ячменем. Во время посева мне пришло в голову, что лучше на первый раз не высевать всех семян. Я же не знаю, наверное, когда нужно сеять. Я посеял около 2/3 всего запаса зерна, оставив по горсточке каждого сорта про запас. Большим было для меня счастьем, что я принял эту меру предосторожности, ибо из первого моего посева ни одно зерно не взошло. Наступили сухие месяцы. С того дня, как я засеял поле, влаги совсем не было, и зерно не могло взойти. Впоследствии же, когда начались дожди, оно взошло, как будто я только что посеял его. Видя, что мой первый посев не всходит, что я вполне естественно объяснил засухой, я стал искать другого места с более влажной почвой, чтобы произвести новый опыт. Я разрыхлил новый клочок земли около моего шалаша и посеял здесь остатки зерна. Это было в феврале, незадолго до весеннего равноденствия. Мартовские и апрельские дожди щедро напоили землю. Семена взошли великолепно и дали обильный урожай. Но так как семян у меня осталось очень мало, и я не решался засеять их все, то и сбор вышел невелик. Не более половины пэка каждого сорта зерна. Пэк около 9 литров. Зато я был теперь опытным хозяином и точно знал, какая пора наиболее благоприятна для посева, и что ежегодно я могу сеять дважды и, следовательно, получать два сбора. Покуда рос мой хлеб, я сделал маленькое открытие, впоследствии оно очень мне пригодилось. Как только прекратились дожди и погода установилась, это было приблизительно в ноябре, я отправился на свою лесную дачу, где нашел все в том же виде, как оставил, несмотря на то, что не был там несколько месяцев. Двойной плетень, поставленный мной, был не только цел, но все его колья, на которые я брал росшие поблизости молодые деревца, пустили длинные побеги, совершенно так, как пускает их ива, если у нее срезать верхушку. Я не знал, что это за деревья, и был очень приятно изумлен, увидев, что моя ограда зазеленела. Я подстриг все деревца, постаравшись придать им по возможности одинаковую форму. Трудно описать, как красиво разрослись они за 3 года. Несмотря на то, что отгороженное место имело до 25 ярдов в диаметре, деревья, так я могу их теперь называть, скоро покрыли его своими ветвями и давали густую тень, в которой можно было укрыться от солнца в период жары. Это навело меня на мысль нарубить еще несколько таких же кольев и вбить их полукругом вдоль ограды моего старого жилья. Так я и сделал. Я втыкал их в 2 ряда, ярдов на 8, отступая от прежней ограды. Они принялись, и вскоре у меня образовалась живая изгородь. Сначала она укрывала меня от зноя, а впоследствии послужила мне для защиты, о чем я расскажу в своем месте. По моим наблюдениям, на моем острове времена года следует разделять не на холодные и теплые, как они делятся у нас в Европе, а на дождливые и сухие. Приблизительно таким образом. С половины февраля до половины апреля – дожди. Солнце стоит в зените или почти в зените. С половины апреля до половины августа – засуха. Солнце перемещается к северу. С половины августа до половины октября – дожди. Солнце снова стоит в зените. С половины октября до половины февраля – засуха. солнце перемещается к югу. Таковы были мои наблюдения. Хотя дождливое время года может быть длиннее или короче в зависимости от направления ветра. Изведав на опыте, как вредно для здоровья пребывание под открытым небом во время дождя, я теперь всякий раз перед началом дождей заблаговременно запасался провизией, чтобы выходить пореже, и просиживал дома почти все дождливые месяцы. Я пользовался этим временем для работ, которые можно было производить, не покидая жилища. В моем хозяйстве недоставало еще очень многих вещей, а чтобы сделать их, требовались упорный труд и неослабное прилежание. Я, например, много раз пытался сплести корзину, но все прутья, какие я мог достать, оказывались такими ломкими, что у меня ничего не выходило. В детстве я очень любил ходить к одному корзинщику, жившему по соседству от нас, и смотреть, как он работает. Теперь это мне очень пригодилось. Как все мальчишки, я был весьма наблюдателен и полон готовности помогать взрослым. Иной раз я помогал и корзинщику, так что теперь мне не хватало только материала, чтобы приступить к работе. Вдруг мне пришло в голову, не подойдут ли для корзины ветки тех деревьев, из которых я нарубил кольев и которые потом проросли. Ведь у них должны быть упругие и гибкие ветки, как у нашей английской вербы, ивы или лозняка. И я решил попробовать. На другой же день я отправился на свою дачу, как я называл мое жилье в долине, нарезал там несколько веточек, выбирая самые тонкие, и убедился, что они как нельзя лучше годятся для моей цели. В следующий раз я пришел с топором, чтобы сразу нарубить, сколько мне нужно. Мне не пришлось искать, так как деревья той породы росли здесь в изобилии. Нарубив прутьев, я сволок их за ограду и принялся сушить. А когда они подсохли, перенес их в пещеру. В ближайший дождливый сезон я принялся за работу и наплел много корзин для носки земли, для укладки всяких вещей и для разных других надобностей. Правда, у меня они не отличались изяществом, но, во всяком случае, годились для моих целей. С тех пор я никогда не забывал пополнять свой запас корзин. По мере того, как старые разваливались, я плел новые. Особенно я запасался прочными глубокими корзинами для хранения в них зерна, на тот случай, если у меня накопится большое его количество. Разрешив эту задачу, на что у меня ушла уйма времени, я стал придумывать, как мне восполнить нехватку еще двух вещей. У меня не было посуды для хранения жидкости, если не считать двух бочонков, занятых ромом, да нескольких бутылок и бутылей, в которых я держал воду и спирт. У меня не было ни одного горшка, в котором можно было бы что-нибудь сварить. Правда, я захватил с корабля большой котел, но он был слишком велик, чтобы варить в нем суп и тушить мясо. Другая вещь, о которой я часто мечтал, была трубка, но я не умел сделать ее. Однако, в конце концов, я придумал, чем ее заменить. Все лето, иначе говоря, все сухое время года, я был занят устройством живой изгороди вокруг своего старого жилья и плетением корзин. Но меня отвлекло новое дело, отнявшее у меня гораздо больше времени, чем я рассчитывал –